Возможно, мне стоило быть более прямолинейным.
Тебе стоило схватить его за шкирку и сделать это, хотел он там или нет. Ведь то же сделала с первым сыном мертвого семени, Анаштором, эта женщина, ну, которая стала новым кованым щитом, верно? И он теперь скачет с ней бок о бок.
И ничего не помнит. Он ничто, пустая оболочка, сударь. В нем не было ничего, кроме боли. А когда ее забрали, вместе с ней исчезла и его сущность. Вы бы хотели такой же участи для Бука, сударь?
Остряк нахмурился. Обзор закрывали изъеденные ветром холмы, но, по словам Скаллы, им оставалось меньше лиги. С ветром уже доносился приглушенный стук, который предупреждал двух мужчин о приближении фургона. Едва они достигли вершины холма, сразу пришлось натянуть поводье, чтобы не врезаться в запряженных валов. На голове Эмансипора Риза красовалась широкая грязная повязка, которая обхватывала его голову, частично прикрывая разбухшую щеку и заплывший правый глаз. Увидев двух неожиданно появившихся всадников, кошка на коленях Риза завопила и вскарабкалась по груди слуги на левое плечо. Запрыгнула на крышу жуткого фургона, где скрылась в куче шкур и костей к Чейн-Чемалей. Риз и сам запрыгнул на облучок, чуть не свалившись с него, прежде чем выровняться.
«Придурки! Зачем вы это сделали? Худо вдох!»
«Наши извинения, сударь, за то, что так испугали вас», — сказал Итковия. «Вы ранены?»
«Ранен! Два зуба! Сломал их! Оливковая косточка!»
Итковиан недоуменно посмотрел на остряка. Смертный меч пожал плечами.
«Оливковая косточка, наверное?» «Да!»
Рис быстро закивал и тут же вздрогнул от резкого движения.
«Что вам нужно?»
Остряк глубоко вздохнул, затем сказал.
«Правда, Рис, где Бук?»
Слуга пожал плечами.
«Нет его!»
«Они его...»
«Нет, ушел! Улетел!»
Он помахал руками вверх-вниз.
«Флоп-флоп! Дошло! Нет?»
Остряк выдохнул, отвел взгляд, затем медленно кивнул.
«Вполне!»
— ответил он немного погодя. Открыв дверцу, из фургона выглянул Бошелен.
«Почему мы останови...» «А, капитан!» «И серый меч, я полагаю, но где твоя форма, господин?»
«Не думаю, что...»
«Неважно», — прервал его Бошелен, вылезая. «На самом деле мне неинтересно. Итак, господа, у вас, видимо, есть какое-то дело ко мне. Прошу простить за грубость, я в последнее время крайне утомлен и нетерпелив, увы. И прежде чем вы скажете еще хоть слово, я бы порекомендовал не раздражать меня. Если меня бесцеремонно перебьют еще хоть раз, у меня окончательно лопнет терпение, а это крайне неприятно заканчивается для окружающих, уверяю вас. А теперь, что вам от нас нужно?»
«Ничего», — ответил остряк. Тонкая черная бровь некроманта взлетела вверх.
«Ничего?»
«Я пришел спросить о Буке».
«О Буке? Кто? Ах, да, о нем. Что ж, когда увидите его в следующий раз, передайте, что он уволен».
«Передам». Последовавшее молчание прервал Итковиан, прочистив горло.
«Сударь», — обратился он к Бошелену, — «ваш слуга сломал зуб и, похоже, испытывает значительное неудобство. Уверен, что с вашим искусством...»
Бошелен обернулся и посмотрел на Риза.
«А, это объясняет повязку на голове. Признаться, я уже и сам задумывался. Думал, может, новая местная мода, но, как оказалось, вовсе нет. Что ж, Рис, похоже, мне придется еще раз попросить Корбала Броша подготовиться к операции. Это уже третий сломанный зуб, да? Снова оливки, не сомневаюсь. Если ты настолько уверен, что косточки оливок смертельно ядовиты, то почему проявляешь подобную беспечность, употребляя эти плоды в пищу? Эх, не бери в голову».
«Не надо операции! Пожалуйста! Нет, прошу!»
«Что ты там бормочешь, старик? Тихо, и вытри слюну, это отвратительно. Думаешь, я не вижу, что ты страдаешь, слуга? Из твоих глаз катятся слезы, и ты бледен, мертвенно бледен. Посмотри, как тебя трясет. Нельзя больше медлить. Корбал Брош, Выходи и захвати свою черную сумку. Корбал!»
Фургон в ответ слегка затрясся. Остряк развернул коня. Итковиан последовал его примеру.
«Что ж, до встречи, господа», — сказал им Бошелен. «Будьте покойны, я благодарен вам за то, что обратили мое внимание на состояние слуги. И он, разумеется, тоже благодарен и, несомненно, сказал бы вам спасибо, если бы мог говорить».
Остряк поднял руку в прощальном жесте. Они поехали догонять легион Трейка. Некоторое время оба молчали, пока внимание Итковиана не привлекли тихие звуки со стороны остряка. Смертный меч смеялся.
«Что вас так развеселило, сударь?»
«Ты, Итковиан, думаю, Рис будет проклинать твою заботу до конца своих дней».
«Странное проявление благодарности. Разве его не вылечат?»
«Нет, я уверен, что вылечат, Итковиан. Но вот тебе тема для размышлений. Иногда лечение хуже болезни».
«Вы не могли бы пояснить?»
«Спроси Монсипора Риза в следующий раз, когда увидишь».
«Что ж, сударь, так и сделаю».
Зловоние дыма впиталось в стены, а старые пятна крови на коврах свидетельствовали о гибели акалитов в коридорах, залах и пристройках по всему зданию. Кол гадал, рад ли Худ тому, что его чад отправили к нему прямиком из храма. Казалось, осквернить место, посвященное смерти, не так-то легко. Даруджиец сидел на каменной лавочке перед погребальным залом и чувствовал дыхание неугасшей силы, холодной и безразличной. Мурильо мерил шагами широкий главный коридор справа, то появляясь, то исчезая из поля зрения. В святой гробнице рыцарь смерти готовил место для Мхиби. Уже прошло 3 колокола с тех пор, как избранный слуга Худа вошел в зал, и двери за ним сами собой захлопнулись. Кол выждал, пока Мурильо снова появится.
«Он не может выпустить из рук мечи!»
Мурильо остановился, бросил на друга взгляд.
«И?»
«Ну, — пробормотал Кол, — наверное, у него ушло 3 колокола на то, чтобы сделать кровать».
Лицо Мурильо выражало явственное подозрение.
«Это ты пошутить пытался?»
«Не совсем. Я думал более приземленно. Пытался представить, насколько же неудобно что-либо сделать с прилипшими к рукам мечами. Вот и все».
Мурильо хотел было что-то сказать, но передумал, выругался под нос, развернулся и возобновил свое занятие. Они привезли Мхиби в храм 5 дней назад, уложив ее в комнате, которая принадлежала прежде какому-то важному жрецу. Разгрузили повозку, разложили еду и воду на полках среди осколков сотен разбитых кувшинов.
Стены и пол оказались липкими от вина.
Воздух пропитался приторной сладостью, словно передник корчмаря. Вся еда теперь отдавала вином, напоминая Коллу о без малого 2 потерянных годах беспробудного пьянства, когда он погружался в темные глубины страдания так, как может утопать только человек, упоенный жалостью к себе. Он был бы рад теперь назвать человека, которым был, незнакомцем, но у мира была неприятная привычка незаметно вертеться, и то, к чему ты вроде бы повернулся спиной, возникало вдруг прямо перед носом. Даже хуже, для него попытки самопознания были воронкой в песке, на дне которой ждала паучиха. И Кол понимал, что легко может сам себя сожрать. Мурильо вновь вошел в зал.
«Муравей пляшет вслепую», — произнес Кол.
«Что?»
«Детская сказка, старая. Помнишь ее?»
«Ты свихнулся, да?»
«Пока что нет, по крайней мере, не думаю».
«Ну, очень на это похоже. В конце концов, сам ты не узнаешь, свихнулся или нет, Кол?»
Тот смотрел, как Мурильо вновь развернулся, сделал шаг и скрылся за углом.
«Мир незримо вращается вокруг нас. Слепой танец по кругу. Нельзя убежать от себя самого, и все мечты, яркие ночью, но тусклые днем, и те, и другие заведомо губительны. Как звали того проклятого поэта? Злопамятный. Утверждал, что сирота, и написал 1000 историй, чтобы запугивать детишек. Толпа его побила камнями в Друджистане, но он уцелел. Думаю, дело происходило много лет назад, а сейчас его истории живут на улицах. Дети играют и поют песенки-считалочки. Проклятый ублюдок, как по мне».
Кол встряхнулся, пытаясь очистить разум перед новой волной воспоминаний. Прежде чем украсть его титул, прежде чем уничтожить его, Симтал сказала, что у нее будет от него ребенок. Кол гадал, а был ли ребенок вообще. Симтал сражалась ложью там, где другие использовали кинжал. Не было никакого торжественного объявления о рождении. Впрочем, Кол вполне мог пропустить такую весть, поскольку именно тогда усердно опускался на самое дно. Но друзья должны были знать. Должны были сказать ему, если не тогда, то сейчас. Мурильо опять появился в поле зрения.
«Погоди-ка», — сказал Кол.
«Что теперь? Жуки опрокинулись на спину. Черви ползают в норах по кругу».
«Вопрос, Мурильо».
«Ну, если настаиваешь».
«Ты когда-нибудь слышал о ребенке Симтал?»
Он пристально следил за лицом друга, сощурив глаза.
«Не тот вопрос, который стоит задавать в этом храме, Кол».
«Я его уже задал».
«Не думаю, что ты готов».
«Не тебе судить и не тебе лучше знать об этом, Мурильо. Проклятие, я сидел в совете месяцами. И я все еще не готов. Что за глупость считать?»
«Хорошо, хорошо. Ответ такой. Ходят слухи».
«Не ври мне».
«Не вру. Сразу после твоего... падения она больше, чем несколько месяцев не показывалась на людях. Объяснялась, конечно, трауром, но все понимали».
«Я знаю, что они понимали. Значит, она пряталась некоторое время. Продолжай».
«Ну, мы думали, она укрепляет позиции за кулисами. Раллик следил за ней. По крайней мере, я думаю, что следил. Он должен знать больше».
«И вы двое никогда не обсуждали подробности того, что она замышляет или как она выглядит? Мурильо».
«Ну что Раллик знает о материнстве?»
«Когда бабы ждут ребенка, у них животы раздуваются и грудь набухает. Полагаю, наш убийца видел парочку-другую брюхатых женщин на улицах Даруджистана. Или он думал, что они проглотили по арбузу целиком?»
«Можно и без сарказма, Кол. Я говорю только, что он не был уверен».
«А как насчет слуг поместья? Недавно родившие женщины?»
«Раллик никогда не упоминал».
«Хм, какой наблюдательный убийца!»
«Ладно», — прервал его Мурильо. «Вот что я думаю. У нее был ребенок. Она отослала его. Куда-то. Она бы его не бросила просто так, потому что рано или поздно ребенок бы пригодился. Его можно было бы представить законным наследником, устроить выгодный брак, да что угодно. Симтал не была благородного происхождения. Какие бы связи у нее ни сохранились из прежней жизни, она скрывала их ото всех, включая тебя самого, как ты прекрасно знаешь. Думаю, она кому-то из таких знакомых передала ребенка, отослала туда, где никто и не подумает искать.